Братья и сестры, Слово Божие говорит нам много о разных сторонах наших взаимоотношений, о наших взаимоотношениях внутри церкви, о наших взаимоотношениях в семье, о наших взаимоотношениях с миром. Но, наверное, если так вот вы не задавали себе такой цели или задачи обратить внимание, на какую сторону наших взаимоотношений больше всего Библия обращает внимание, то я скажу, больше всего, и думаю, вы согласитесь, Библия говорит о наших взаимоотношениях внутри церкви, о наших взаимоотношениях с миром немножко, о наших взаимоотношениях в семье не так много, а очень много говорится о наших взаимоотношениях внутри церкви. Послание Коринфянам, о котором мы согласились чуть-чуть порассуждать, оно почти целиком посвящено нашим внутрицерковным взаимоотношениям. Одна только 7 глава посвящена семье, а больше речь идет о взаимоотношениях внутри церкви. Знаете почему? Ответ простой. Потому что семья – это дело временное. Семья нам дана только вот на этот короткий земной отрезок времени. А церковь – это навечно. С братьями и сестрами в церкви, там, где не женятся и замуж не выходят, мы будем проводить целую вечность. А в наших семьях только маленький короткий отрезок времени. У нас здесь общение для семейных больше как бы такое название носит. Вот. И я знаю, что если бы я сказал эту мысль несколько дней назад, когда были здесь собраны молодые семьи, и сказал бы, что семейная жизнь – это очень коротко, это очень на время, то, наверное, многие из молодых бы семей огорчились и расстроились, потому что у них только начинается семейная жизнь, и так хорошо и вместе. А я знаю, что то, что я здесь эту мысль скажу, кто-то из тех, кто давно семейный, скажет: «Слава Богу, как я от него уже устала! Как хорошо, что это скоро закончится!» А тем не менее, это просто истина. И это пусть относится и к тем, которые по каким-то причинам не в браке. Есть здесь и сестры, и братья, у которых нет мужей и жен. Пусть они не огорчаются, земная жизнь проходит и очень быстро. А наши церковные взаимоотношения, у нас скоро вечность откроется, там, где мы будем наслаждаться общением друг с другом. Братья и сестры, вот почему нам так важно иметь правильные отношения внутри церкви. Апостол Павел в послании к Коринфянам очень много об этом говорит. Итак, сегодня я хочу порассуждать об 11 уже главе. Много мы пропускаем, у нас нет времени, хотя очень интересно бы порассуждать, больше узнать о коринфянах, как бы в зеркале их увидеть, наши проблемы, себя в чем-то увидеть. Ну, вот так вот все-таки, чтобы нам уложиться и на такие основные некоторые моменты обратить внимание, я вот предлагаю сегодня нам порассуждать. Мы уже запомнили, что какая была главная причина их проблем, их горький корень. Это их гордость, это их несокрушенное «я», а отсюда пренебрежение друг другом, нелюбовь друг к другу и так далее. И вот так, читая по порядочку, мы бы увидели многое-многое. И от того прекрасного чувства, которое у нас возникло после того, как мы побыли у них на собрании воскресном, уже эффект бы далеко не тот был. И читая по порядочку главу за главой, я вспоминаю, как украинцы говорят: «Шо день, то радість». То есть не одно, так другое, новое и новое. Мы побыли на воскресном собрании, мы встретились с некоторыми членами церкви, которые рассказали нам то, что вызвало недоумение, оказывается, мы даже не подозревали. А сегодня нас с вами пригласили на такое особенное собрание в их церкви, которое называлось в первоапостольское время таким красивым названием, знаете каким? «Вечеря любви». замечательно, да? И вот мы попадаем к ним на вечерю любви, и, к сожалению, это название приходится брать в кавычки. Читаем 1 Коринфянам 11 глава с 20 стиха. Далее, вы собираетесь так, что это не значит уже вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов для того, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалит ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Мы дальше прочитаем потом. Пока, как бы сказать, общий фон и понять, что происходило и что, вынудило апостола Павла делать для церкви и для нас разъяснение о вечере Господней. Мы вот этот текст с 23 стиха знаем в основном наизусть. Я его помню еще с детства, потому что каждый раз в месяц служители наши читали, а теперь мы читаем этот текст на воспоминание страданий нашего Господа, хлебопреломления. Но мы часто не учитываем контекст и та ситуация, которая сложилась в Коринфской церкви, и почему Павлу пришлось сделать разъяснение о значении вечери Господней. Итак, коринфяне любили собираться для общения. Церковь, она народ общительный, и мы собираемся для совместного общения, и это стало, как бы сказать, нашей потребностью. Но общение бывают разные. Что происходило в Коринфе? Верующие собирались на общение. Общения, вероятно, были не очень короткими, продолжительными. И поэтому общение предполагало и вкушение совместной трапезы. Общей кухни не было, как у нас сейчас. И поэтому братья и сестры приносили пищу с собой. Там они свою пищу вкушали, это называлось вечерей любви. Общение проходило, и во время этой вечери здесь трудно определить, когда в начале или в конце, во время этой совместной трапезы, совершалось и хлебопреломление, вечеря Господня. Вот, оно, как бы сказала, являлось составляющей частью этой вечери любви. И что происходило? Состав Коринфской церкви, мы вчера говорили, был очень разный. Было много людей простых и незнатных, и бедных. А были и люди, которые побогаче и имели материальный достаток. И каждый нес с собой свою пищу. Представьте себе, идет, можно предположить, богатый коринфянин, он идет на это общение, а впереди раб или двое рабов несут корзину с едой. И там чего только нет.
Даже черная икра.
Может быть. В порту все могло быть, торговля привозят и тому подобное. Вот. И вместе с этим и раб, который отпросился у господина, и прямо с порта он только что таскал на спине мешки с грузами различными и так далее. Он наработался, у него или вообще ничего нет с собой, или там что-нибудь самое-самое-самое. Только-только чуть-чуть перекусить. А может быть и вообще ничего не было. И вот начинается трапеза. И что написано? «Ибо каждый поспешает прежде других есть свою пищу». Коринфяне, они были поражены духом эгоизма и себялюбия. И зачем ты мне нужен такой хороший, чтобы я делился с тобой тем, что у меня есть? Как иногда говорят, сердце-то одно, желудков два. И каждый поспешает, пока тот еще там это, свой сухарик, а я быстрее аппетитный окорок со специями. Ну и не будем фантазировать, тем более перед завтраком обильное слюноотделение начнется. Ну, можно только предположить, что там происходило. И вот представьте, тот поспешил позабрасывать себя, позаглатывать, чтобы ближнему не досталось. А этот остался при своем. Что было, то было. И результат какой? Иной сидит голодный. А когда голодный, братья и сестры, ты в глазах твоих такой маленький, да? Ты такой жалкий, несчастный, такой, ну, плохо, дискомфорт ужасный чувствуешь, когда ты голодный. Тебе плохо по-своему, а этому плохо по-своему. Он упивается, его распирает. Ну, а в общем-то он доволен, что я успел. Братья и сестры, вот такое чувство. Ну, я не преувеличу, этот текст нам говорит, просто если немножечко так всмотреться, так было. И потом на этом фоне они начинают совершать вечерю Господню. Один огорченный, униженный, обиженный и томится. Ну, плохо, голодный – это плохо. А другой наелся, присытился и запил хорошо еще, и все. А теперь они как братья, они собираются с одной чаши взять кусочек хлеба и испить из чаши. Что происходит? Происходит страшное противоречие. И для того, чтобы им лучше понять, что происходит, апостол Павел вот и дает здесь разъяснение такое. И я теперь прочитаю еще раз 23 стиха и дальше. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Остановимся. Братья и сестры, читая этот стих, я вот в 24-м делаю ударение вот на какие слова. «Сие есть тело мое за вас ломимое». Смысл, сущность, вот само вот содержание хлебопреломления или вечери – это подтверждение или показать самопожертвование. «Мое за вас». Я от самого Господа принял, Господь показал, как Он отдал Себя за нас. За кого за нас? За ближних. Смысл христианства, мы вчера рассуждали, это слово о кресте. В основе его заложено, в основе христианства, в основе церкви и соответственно, братского общения в церкви является самоотдача, самопожертвование, крест, где умирает свое «я». И вот здесь вот хлебопреломление, оно как раз является вот как бы видимым выражением и подтверждением вот этой смерти для себя. Смысл хлебопреломления, как и всего христианства, повторяюсь, это в отдаче себя за ближних. И вот Иисус Христос себя отдал за нас. Мое тело, что такое наше тело? это самое дорогое и самое близкое, что у нас есть. Наше тело – это то, где мы живем, где живет наша душа, где живет наше «я», что мы любим, что лелеем, что питаем и греем и так далее, и где нам в теле хорошо. И самый большой дискомфорт нам, когда нашему телу плохо. И вот Иисус, Он свое тело, самое близкое и дорогое, что было у Него, Он отдал за нас на крест. А заповедью хлебопреломления Он показал, вот вы это смотрите, вы это поймите, и вы это помните, что и вы должны себя полагать друг за друга, полагать, мы должны полагать души свои за братьев. Об этом пишет апостол Иоанн потом. Итак, братья и сестры, и дальше говорит, и чашу потом взял, и это кровь моя за вас проливается. Кровь – это самое дорогое у человека. Первое, что мы стараемся, если какая-то ранка, что? Остановить кровь. В крови наша жизнь. Я помню, мы ехали с детьми на велосипеде, еще давно машин у нас не было, старшие дети были маленькие, и на рамке один на багажнике, а на руле два ведра вишни, нас угостили вишни, везем мы эту вишню, и я не знаю, что произошло, я наехал на какую-то щепку, и щепка попала в спицы, и мы пошли через руль, и эти вишни подавились, и дитя мое вишнями испачкало руку. В какой она истерике кричала: «Дочь, папа, это кровь! С меня кровь вытечет, и я умру теперь!» У нее такой был страх непередаваемый. Кровь – это значит смерть. Кровь – это страшно. Ну и всегда вот в сознании людей пролитая кровь – это страшно. И вот кровь проливается «Моя!» за вас. И Он отдал свою кровь за нас, потому что любил нас. И мы стали причастники Ему. Мы часть нашего Господа Иисуса Христа. Он жизнь свою, тело свое нам отдал. Кровь свою за нас пролил, не щадя ни с чего. Ничего. Он не затыкал ран. Она стекала ради нас, чтобы через кровь Его мы получили много благословений. Это сейчас не есть наша тема, просто смысл, братья и сестры. И вот я подходит ко мне чаша, и я протягиваю свою руку и беру кусочек хлеба, свидетельствуя, что я единый с тем, который отдал себя за ближних, а только что я своего ближнего так сильно огорчил. Мне не надо было себя отдать. Мне надо было поделиться тем, что мне Господь дал и чем меня обогатил. Но я брата своего не люблю, и я не желаю с ним поделиться. Его проблемы – это его проблемы. Не умеет жить, не сумел заработать. Ну и его проблемы. А я, слава Богу, наелся, напился и так далее. И что получается, братья и сестры? Получается это ужасное противоречие между тем, что я делаю, как я поступаю, и то, что я показываю, участвуя в своей заповеди. Вы понимаете, да? Вот это получается просто, ну, ложь на истину. Это катастрофа, иначе не назовешь. Получается. Это получается то, что теперь я прочитаю дальше. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». братья и сестры, в контексте вот этой ситуации, которая сложилась в Коринфе, и рассуждения апостола Павла, нам становится понятней, что значит и хлеб сей и пить чашу Господню недостойно. Есть и пить недостойно, это значит не в соответствии с тем, чему учит нас сама эта заповедь, сама эта чаша. Если я эгоист, если я живу для себя, если принципом моей жизни не стало служение моим ближним и отображение принципа Христа на моих ближних, то я участвую недостойно. Я не понял моего Господа, и я не понял самой сущности учения, непонимания сути Евангелия, мы вчера говорили. Я не понял самой сути церкви, и я не понял значения моей заповеди. И как же я могу засвидетельствовать о своей причастности к тому, кто отдал мое за вас, если я, наоборот, не против бы твое за себя, для себя. И фактически я объедаю моего брата, и я поступаю вопреки самой главной мысли того прекрасного учения и того прекрасного царства, которое Христос здесь основал, где по смиренномудрию каждый почитает другого высшим себя, где заботится не о себе каждый только, но также и о других, где каждый старается любовью служить друг другу. И таким образом происходит недостойное участие. Братья и сестры, а если представить другую картину? Вот меня Бог благословил, и у меня есть обильно. А рядом мой брат, который в нужде находится. И вот мы собрались, и я достаю и зову брата, у которого знаю, что нет. Брат, иди сюда. О, и ты, идите сюда. Давайте, давайте вместе покушаем все. И мы разделили эту трапезу вместе. Свою трапезу, то, что я принес, что у меня по Божьей милости есть, ибо что ты имеешь, чего бы не получил. И вот, и мы вместе съели, пообщались. Радость у моего неимущего брата, радость на сердце у меня самого. И потом к нам подносят тарелку, где преломили хлеб. И мы протягиваем вместе руку. И что мы испытываем? Мы радость огромную испытываем и дерзновение к Господу, и сердце: Господи, слава Тебе! Вот это как-то в Тебе, вот это оно по Христу, это не по тем вот стихиям мира и по тому старому образу мышления, который у нас был когда-то до обращения и который у нас у коринфян еще где-то, увы, присутствует и отравляет все. Как прекрасно, когда мы по Христу, и Христос доволен и благословит, и в церкви устройство и радость, и никто не идет домой униженным, обиженным, огорченным, а каждый идет радостным, и церковь созидается, и хочется прийти еще на такое собрание, и не скажет тот раб: «Та зачем оно мне надо, где каждый живет для себя, только название красивое, а как коснуться до практики, то там ничего этого не было». Братья и сестры, и поэтому, кто будет есть и хлеб сей, и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. В каком смысле? В том смысле, что тело и кровь, они другому учат. И поступая вот так вот, я грешу против вот того, о чем свидетельствует вот и эта заповедь, и также вот сам наш Господь, Его тело, Его кровь – это великая святыня. Я живу в противоречии с этими святынями, а протягивая свою руку, я грешу против этого. И поэтому, да испытывает же себя человек. В каком смысле испытывает? На предмет чего я себя испытываю, братья и сестры? Теперь оно как бы становится понятнее, само оно выплывает. И да испытывает себя на предмет того, похож ли я в своих отношениях к моим ближним на Господа Иисуса Христа? Да испытывает себя человек, является моим жизненным принципом принцип самоугождения или является моим жизненным принципом принцип самоотдачи и служения моим ближним? Это очень важно. Вот на предмет этого испытывай, и потом ешь и пей. Братья и сестры, конечно, мы все несовершенны. У нас у всех есть немощи и недостатки, и наше «я», оно всегда отравляет нашу жизнь. Но если мы с этим боремся, если мы это осознаем и страдаем от этого, и просим прощения, каемся у Господа и друг у друга прощения просим, то испытывай и ешь и пей. Испытывая, проверяя себя, рассуждая о теле Господнем, это не только правильно, то есть вспоминай, как Господь страдал, вот рассуждая о теле Господнем, но больше рассуждая о теле Господнем, это значит вспоминай, что совершил Иисус Христос в своем теле, который дал себя, Галатам Павел пишет, красивый, очень дорогой текст, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Дал себя за нас. Рассуждай об этом теле и вспоминай, как живешь ты. Братья и сестры, для нас очень дорого и важно это, особенно, ну вот мы о церкви говорим, но и к семейным немножко хочется сказать, как раз семейная жизнь, она тогда благословенна, когда двое отдают себя друг за друга. И Писание учит нас, чтобы мужья любили своих жен, так как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И если мы, как мужья, требуем только к себе внимания и проявляем какую-то диктатуру, утверждая свое, свою власть и так далее, ах, как мы не рассуждаем о теле Господнем и о крови Иисуса Христа, и мы можем с кого-то пить кровушку, и это может годами длиться, а потом к нам подходит воскресенье, и мы с благочестивым видом идем и протягиваем руку, и участвуем, и что же мы делаем, и как на это смотрит Господь. Братья и сестры, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Заметьте, не сказано, тот ест и пьет в осуждение, а тот ест и пьет осуждение. Как понять, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение? Ну вот так вот. Вот если вот этот богач только что наелся, с братом, сидящим рядом, не поделился, а потом к нему подходит чаша, и он ест и пьет. Он ест и пьет, а на нем все горит, так сказать. Его эта заповедь судит. Вот то, что этот глоток испитый или этот кусок съеденный, он его судит. Как? Почему? Чем? Да потому что ты же сейчас обманул всех. Ты брата объел своего и страдать его заставил, а засвидетельствовал, что я, как и Господь, посвящаю себя, смиряю себя, отвергаю себя ради ближних. Меня эта заповедь осудила. И по-правильному на мне должно гореть все, и стыдно. Нет, нет, я лучше пойду попрошу прощения, успею. Или как там, мне признаюсь, братья и сестры, один раз помню в начале нашей семейной жизни, уже заповедь подходит, а у нас какая-то там текущая неприятность. И я пишу своей жене записку: «Милая, прости, я был неправ вчера или сегодня», и передал записку, смотрю, дошла до нее, она прочитала. И у меня хорошо, и подходит заповедь, и у меня дерзновение руку протянуть к хлебу и к чаше. Тот ест и пьет осуждение или благословение, радость себе, рассуждая или не рассуждая о теле Господнем. Оттого, дальше читаю, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Братья и сестры, Господь терпеть такого не может. Вот такой вот грех против заповеди, против тела и крови Господней, Господь не может терпеть. И оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. То есть Господь совершал свои суды для того, чтобы человека пробудить, чтобы человека вразумить, чтобы его христианство было в реальности, чтобы не было вот показывать одно, а жить по-другому, к благоразумию призвать и осмыслить. И поэтому от того, от чего, от того, можно сказать, от недостойного участия. А если дальше недостойное участие, за ним стоит недостойная жизнь. То есть за нашу неправильную жизнь, поведение, в семье ли, в церкви ли, Господь нас иногда наказывает. Наказывает немощь. Иногда задает немощный, больный духовно или физически. Конечно, физически. Духовно он и так больной. Как сказать, от того. То есть за неправильное поведение ты духовно заболеешь. Нет, это есть проявление уже моей духовной болезни. И чтобы мне показать, что я духовно, у меня не в порядке, Господь допускает мне болезнь в тело, для того, чтобы я осмыслил, осознал, понял, да, милая, прости меня, и братья меня простите, там-то и там я не видел себя, и так далее, и тому подобное. Вот чтобы привести нас в чувство, Господь судит. Если бы мы сами судили себя, когда ко мне подходит заповедь, и мне становится: «Господи, а я же там и там был неправ», и мы бы решали вопросы сами, Господу бы не пришлось вмешиваться, как хорошо, если этот первый суд мы над собой совершим. А так Господу приходится допускать какие-то скорби, переживания, болезни, чтобы не случилось потом самого крайнего. Не были осужденными с миром. Если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. То есть Господу бы не пришлось нас наказывать. А сейчас Господь нас наказывает, таким образом совершает суд. Об этом была записка в первый вечер. Брат Александр Александрович отвечал, вот, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому вот так вот Господь с нами говорит, вот так с нами Господь беседует. Несколько слов, я возвращусь к 22 стиху. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть или пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих?» Братья и сестры, для меня лично это слово очень имеет важное, большое значение. «Не пренебрегай церковь Божию». Церковь Божия. В первой главе, обращаясь только вот приветствие, Павел пишет: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Церковь Божия. К церкви мы всегда должны относиться как к святыне, и к церкви в целом, и каждому брату и сестре. Поэтому не пренебрегай никого из членов церкви. Внутри не пренебрегай, не презирай, почитай как святыню, не губи твоею пищу и того, за которого Христос умер, дорожи им. Не пренебрегай церковь Божию и еще и унижайте неимущих. Вот у них это было. Ну, как я себя чувствую, когда у меня нет, а рядом брат имеет достаток, и этим достатком так превозносится, так кичится, так хочет показать, ну, чтобы почувствовать, кто ты, а кто я. Ах, как это плохо, ах, как это плохо. И, к сожалению, братья и сестры, это бывает. Бывает мы, бывают наши дети, какие-то семьи более обеспечены, какие-то менее. И так вот не раз приходилось бывать, и молодежь говорит, у нас явно молодежь поделена. Эти богатые, у них родители богатые, а эти бедные. И у тех свой круг общения, у этих свой. А потом мы вместе из одной чаши пьем, а Господу, ох, как неприятно. И поэтому пусть вразумит нас Господь, чтобы мы понимали и еще раз помнили саму эту сущность христианства, церкви и заповеди, как напоминание. И Господь оставил, я заканчиваю уже, Господь оставил вот именно это творите в мое воспоминание, чтобы в вашем сознании даже с этими видимыми знаками поддерживалось понимание, куда вы пришли и что вообще с вами пришло, произошло. Там было одно, там другие законы царствовали, там другие принципы, там голова по-другому работала. А здесь мы вчера говорили, если не обратитесь, должно произойти перемена мышления не в сторону самовозвышения и самоугождения, а в сторону самоуничижения и самоотвержения. И вот если это вы поймете, поддерживайте это в себе. И так будет строиться, созидаться церковь, так Царствие Божие будет нам открываться здесь, потому что, братья и сестры, там, о чем мы поем и говорим, что туда хоть, там так живут. Там так живут, и хотим туда, здесь надо отобразить, к этому стремиться так. Посему последние стихи. «Посему, братья, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Собираясь на вечерю, друг друга ждите, теперь понятно, какое имеет значение. Не в том смысле, что подождем, еще не все собрались, а ждите, не поспешай прежде других есть свою пищу. Вот, ждите, кушай так, чтобы и брат, сидящий рядом, тоже мог, ну ты же выложил на стол, ну не спеши съесть, чтобы и он успел от твоего взять. А если ты чувствуешь, что не можешь себя сдержать, то лучше поешь дома, и чтоб ты приходил сытый на вечерю любви, потому что, чтобы ну, грех на душу не брать, чтобы собираться вам не на осуждение. Братья, друг друга ждите, то есть делитесь, уступайте, служите друг другу, каждый тем даром, какой получили. Братья и сестры, мы на небо идем, и там будет вот эта церковь, а учиться небесной жизни и отобразить ее мы призваны здесь вот в церкви. И пусть благословит нас Бог быть хорошими учениками в Его школе. Аминь.